Надо вспомнить, что же такая знаменитая такая фраза, знаменитый пасук из-за недельной главы, из одной недельной главки слева. Говорит Всевышний: «Возвращу тебя на землю эту». Давайте посмотрим с самого начала, как это написано. Помните, есть смысл в том, что эти буквы Лошон Кодеш, святого языка, мы видели, произносили, слышали. «Вейце Яков Мебершева», вышел Яков из Бершевы. «Вейлех Арана». «Вейвгаба Маком». «Вейлен Шам». «Кива Шемеш». «Зашло солнце». Зашло солнце. Мы живем в эпоху, когда солнце зашло. Это солнце начинается, заход этого солнца начинается, говорят, с Якова Авину. Почему Яков Авину нам установил на молитву Марьев? Потому что это уже следующая эпоха. Это не эпоха Авраама, когда был ясный свет, не эпоха Исхака Авину. Эпоха Якова, когда солнце заходит. Скрыто управление Всевышнего этим миром, скрыт свет Всевышнего. Мы не можем понять сегодня, не можем понять сегодня, как могла случиться трагедия, которая случилась несколько дней назад в Иерусалиме. Мы посвятим сейчас наш урок возвышению души мальчика, который там погиб. Арье бен Монше, бен Монше, Арье бен Монше. Мы знаем семью. Мы знаем этого мальчика. Это ученик моего сына. Конечно, мы не понимаем до конца весь смысл такой трагедии. Понятно, что душа этого мальчика сейчас там, в высших мирах, в высшем Ганедане, в высшем райском саду. Но боль, которую испытывают здесь родители, это невозможно сказать, невозможно это описать. Мы были сейчас на Шиве. Толпы людей. Толпы людей. Эруми Шамарье, Бен Мойша, толпы людей. Какой-то хабадник прилетел из Нью-Йорка прямо с самолета. Там на Кеннеси-Рабоним объявили, что вот такая случилась трагедия. Он не знает ни семью, ни мальчика. Прилетел сюда, в Иерусалим, и пришел на Шиву. Толпы, толпы людей. В Хронах мы видели Смотрича. На Шиву приехал Юлия Эльдштейн. Чудо наших друзей, товарища Лапида и Либермана, мы не видели. Видимо, какой-то они другой день приехали, мы их не застали там. Еще раз, да, вот это зашедшее солнце, так начинается история про Сулам Якова, про лестницу Якова. Мы живем в эпоху зашедшего солнца. Когда у нас случилась в семье трагедия, когда погиб наш племянник, мы были в это время в Киеве. Мы не смогли приехать на похороны. В 11 часов утра здесь были похороны в Израиле. А в 2 часа моя жена легла отдохнуть по такой израильской привычке. У нас, тем более, там был семинар, нас ждали там 100 человек наших уроков. Невозможно было не прийти в себя. Она легла отдохнуть. В 11 были похороны, в 2 часа она легла отдохнуть. Только она поднимается на постели, говорит: «Слушай», она говорит, «он сейчас звонил из армии, сказал, отсюда нельзя звонить, но мне разрешили, потому что видит, как убиваются папа и мама, передаем, что у меня все хорошо. У меня все в порядке». Он начинает соображать и говорит: «Подожди, подожди, какая армия? В 11 были похороны, сейчас 2 часа дня. Он звонил, но не из армии. Это был звонок откуда-то. Откуда-то это не из армии, какой-то другой был звонок». Потом, когда мы приехали в Израиль, пришли на Шиву, к нашим родственникам, там, туда пришла Рабанит Хава Куперман, мы рассказали эту историю, он сказал: «Да». «Да», сказал Рабанит Хава, «да, такое может быть». посылают не прямым родственникам, посылают какие-то такие известия. Еще раз, Лепат, возвышение души Арье бен Мойше. Смотрим еще раз, что же говорит Хумаш. Зашло солнце, и взял из камней этого места Яков и положил себе под голову камень. Камень имеет очень большую символику, как все в Торе. Написано «Эйвен эйну мекабель тума» – «Камень не принимает туму». Каменные сосуды не принимают духовную нечистоту. Мы помним с вами, да? Таура – это такая прозрачность, пускание света. Тума – это такой тромб, духовный тромб, не пропускающий света. Так вот, каменные сосуды не принимают туму. Недаром Исрой Яков назван Эвен, Эвен Исраэль. Он взял себе из камней этого места. Спрашивают мудрецы, как это может быть, если камни были использованы в каких-то будничных целях, были использованы для чего-то будничного, то нельзя из них построить мизбеах, нельзя из них сделать жертвенник. Есть такой ответ. Мы там была пикух нефеш, опасность для жизни, что можно было на самом деле использовать камни для, для спасения жизни, охраны жизни. Которые говорят, что он на самом деле, может быть, не лег головой на эти камни, они были вокруг него. Они были вокруг него. Тут есть такая каменная эстафета, потому что место это непростое. Там, на этом месте, где-то внутри храмовой горы, находится Эвен Штия. Находится тот самый камень, с которого началось сотворение мира. Мы не знаем, где он точно сегодня находится. Отсюда вопрос, можно ли сегодня подниматься на храмовую гору, отвечаем, нельзя. Пока нельзя подниматься на храмовую гору. Потому что все расчеты Рава Шлома Горина когда-то строились о том, что как бы знаем, где находится Эвен Штия, и поэтому можем рассчитать, где можно, где нельзя ходить. Мы не знаем, где находится Эвен Штия, и поэтому наши расчеты падают в пустоту. Нельзя сегодня подниматься. Но там, где в глубине храма, храмовой горы, да, находится Эвен Штия. Камень с него началось сотворение мира. На этом месте Ноах приносил карбонот, приносил жертвы на этих камнях. На этих менах на месте была Акеда. Акеда Ицхак была тоже на этом месте. Такая каменная такая эстафета с поколения в поколение. И даром же есть такой обычай у многих, когда 9 ава ложатся спать, кладут себе под голову камень, как напоминание о разрушении храма, именно камень кладут. Где мы еще видим эту каменную эстафету? 12 камней будет у первосвященников вот здесь вот. Там будут написаны имена колен Израиля. И будет сказано, есть такой интересный вопрос в Гумаре, он спрашивает, а вот у первосвященника, Коэн Гадоль, написано здесь на лбу такая пластина была, цит, золотая пластина, там было написано Кодеш Лашем, свят как бы Всевышнему. Ты первосвященник, Гмара, не только он. Тут же все имена всех колен народа Израиля. Рувен Кодеш Лашем, Шимон Кодеш Лашем, все колена народа Израиля, все 12 колен, 12 камней, это Кодеш Лашем. Где-то в печати прогнуло сообщение, я видел, что после этих трагических событий бывший Рош Мемшала государство Лапид приехал к будущему, Рош Мемшала к Биби, и они все обсуждали проблемы безопасности. Уже нужны такие страшные события, чтобы мы оказались едины. Хорошо бы без этого, без таких трагедий. Почему вспоминаем об этом? Потому что камни там под головой Якова сложились в один камень. Они стали одним камнем. Возведет лестницу. На этой лестнице, известно, да, голова ее достигает небес, а основание ее на земле. В этом вся Тора. Любой закон Торы, любое действие Торы, любая наша мицва, она здесь, на земле, ее последствия достигают небес. Так устроена Тора. Эбенезер говорит, что этот сулам, это лестница Якова, это еще и такой символ души. Душа наша здесь, в этом мире, но она же, как сейчас говорил наш замечательный лектор до меня, да, она же там, в высотах небесных, душа. Она здесь, и она там. И она там. Ангелы поднимаются и спускаются. Это одно из мест, из которых учится, что все наши слова, действия, мысли имеют последствия. В этом мире мы что-то говорим, делаем и думаем. Последствия поднимаются туда, а потом оттуда приходит воздаяние. Ты сказали, и возвращу тебя на землю эту. Интересно. И возвращу, говорит Всевышний, я возвращу тебя. Ты сам вряд ли вернешься, можешь не вернуться. Я возвращу тебя. То есть рассеяние, на самом деле, тоже от него. И будешь ты рассеян по всему миру, это тоже от него. Об этом должны понимать наши недельные главы. Ты будешь рассеян по всему миру. Это рассеяние тоже от него. Зачем? Мы знаем, почему. Мы нехорошо себя вели, были грехи. А вот азара, идолопоклонство, пролитие невинной крови, сексуальный разврат и беспричинная ненависть друг к другу, и поэтому два храма наших рухнули. Я верну тебя, говорит Всевышний, я верну тебя. А зачем мы были рассеяны, какая цель, пишет Рухаим, чтобы собрать всего мира на 500 душа, искры святости со всего мира собрать. Когда кончается на самом деле наш голод в какой-то той или иной стране, когда на самом деле настоящая космическая причина, сверхкосмическая причина окончания голода, потому что мы собираем все эти искры святости, поднимаемся из этой страны, мы уходим. У нас нет миссионерства, мы просто делаем то, что мы должны делать. Мы строим краеугольные камни нашей Торы, и они сами по себе, как магнит, притягивают искры святости. И возвращу тебя на землю эту. Эта земля, необычная земля, напоминает об этой нашей книге. В этой земле эсер к душо, 10 уровней святости. Ну, слово святость, такой литературный перевод, вообще к душа это какая-то такая гармония такая, духовного и физического, это есть в этой земле. Их 10 тут, их 10 в этой земле. В этой земле гармония больше, чем во всех остальных землях. В городах, обнесенных стеной, больше, чем в обычных городах. В Иерушалайме больше, чем в других городах. На Арабай, храмовой горе, больше, чем в Иерушалайме. И дальше мы поднимаемся по этой храмовой горе до конца, до верха, Кодыш, Кадашим, святое святых, самое святое место в мире. Вот сюда я тебя верну, говорит Всевышний. Я обещаю тебя, я тебя верну. Бальтурим пишет интересную вещь. Он приводит гематрию. Вообще гематрия, с ним надо обращаться осторожно. Нас как в Колеле попросили мы одного вреха, программиста, сделать нам, ну, запустить в компьютер, так сказать, эту программу с какими-то гематриями. Он запустил. Мы получили миллион результатов, что хочешь, как угодно, в любую сторону можно было толковать. Но у нас нет сегодня Руха Кодыш, у нас нет того, что называется Руха Кодыш, поэтому мы не знаем, как, в какую сторону толковать эти гематрии. Ну, а Бааль Туриль, как говорил Рав Ицхак, это проверенный товарищ, поэтому его гематрии пошли как бы в классику еврейской философии. Он говорит так. «И возвращу тебя, — говорит Бааль Туриль, — это гематрия, то есть совпадают числовые значения, от четырех царств я тебя верну сюда. От четырех царств я верну тебя ко мне, к себе, в эту землю». Какие это четыре царства? Это, пишет Мораль говорит, что у всех царств, которые с нами воевали, у них как бы какая-то такая своя символика. Он говорит, Бавель – это верблюд, говорит Мораль. Такое животное становится как бы символом вавилонского изгнания. Помните, как выглядит верблюд? Если вы недавно были в зоопарке, можете вспомнить, да? Так он так, как бы так, очень высокомерно смотрит на всех остальных. Как говорил известный еврейский сатирик, что человеку хочется, когда он забирается наверх больше всего, Правильно. Плюнуть вниз. Вы не спросите себя, вернулись на эту землю на самом деле? Избавились мы от этого высокомерия, от этого желания плюнуть вниз на того, кто, может, кажется нам сегодня ниже нас, не такой, как мы, он меньше нас, он. Это бавельское свойство, говорит мораль, это верблюд. Это верблюд. Второе царство, говорит мораль, это медийская персидская история, это медведь, так говорит мораль. Говорят, что, пишут наши мудрецы, что парси были такие грубые, как медведи. Расспросить себя, каждый должен спросить себя, я вернулся в эту землю, я избавился от этой какой-то персидской, медийской грубости, медвежьей грубости. Третье царство, говорит Бальтурим, это, говорит мораль, это пантера, это греческий голубь. Пантера, помните, такая умная, хищная, сильное животное. Ум, сила, красота. Что тебе еще нужно? Здесь тоже надо спросить себя. И возвращу тебя на землю эту, говорит Бальдурим, от четырех царств. Уйди от этой просто ума, силы и красоты. Добавь, то есть не уйди, а добавь к этому всему еще, добавь божественное руководство твоей жизнью. Тогда это уже не зоопарк. Тогда не зоопарк. Последнее царство, царство Эдома, царство Исава, пишет мораль. Его символика в животном мире – это свинья, это хазир. Ну, понятно, вопрос мы задаем себе, да. Достаточно я благодарен Богу и людям? Не являюсь ли я в моих поступках когда-нибудь, не напоминает ли поступок этого животного, который страшно, страшно неблагодарен? Интересно, говорят наши мудрецы, что неправильно, недаром он называется животное хазир. Он в будущем игзир, он вернет царство народу Израиля. Так это задумано, так об этом написано. То есть известный анекдот, помните, может ли заболеть человек ящером, это болезнь, которой болеют коровы. Говорит, может, если он скотина. Значит, мы должны уйти от этого всего, когда мы возвращаемся на землю. Уйти от высокомерия, уйти от грубости, уйти от хищности без всякого нравственного ориентира, уйти от неблагодарности. Тогда мы на самом деле возвращаемся на эту землю. Интересно, про Якова Авину сказано, что он был Иштам. Там. Есть такое понятие в море, есть бык там и бык муад. Бык там — бычок, который никогда никому не причинял зла. У него нет намерения кого-нибудь боднуть. Достаточно такая легкая ограда, которая будет его сдерживать. Бык Муад написано, тот, который уже бодал три раза кого-то. Уже хорошая такая железная ограда, чтобы он кого-то не боднул еще раз. Пишет Рамбам, там это как бы человек, никому не желающий зла. Яков, наш протец, был человеком, который никому не желал зла, просто не желал зла. К этому мы тоже должны постараться вернуться, к этому состоянию никому не желать зла. Тогда мы будем похожи на праотца Якова Авину. Там, он был Иш, там. Написано, говорит Гемара, к сожалению, человек муад леолам. Человек предупрежден всегда. То человек – это такой бычок, который может брыкаться, ободаться, причинять зло другим. И он не имеет права сказать: ребят, я не знал вообще, меня не предупреждали, я же первый раз такой. Не написано. Человек, а там муад лулам, он предупрежден всегда с самого начала. Интересно, я когда-то спрашивал рав Ицека, спросил: скажите, а вот Ишмаэль сегодня, что это такое? Сказал мне рав Ицек, вот там, где Юд Кей Вав Кей, там четыре буквы, там есть такая-такая тоненькая такая запятая там наверху. Говорит, это пятый галут, пятое изгнание. Это Ишмаэль. Ишмаэль, у которого очень большая сила. Пишет мораль. Все царства от нас забирают часть нашей силы. Ишмаэль ничего не забирал. У него есть своя собственная браха. У тебя будет 12 князей. У него огромная, за ним огромная духовная сила. Обычно делают акцент на том, что он пер и Адам. Говорит мораль, да, он пер, только не забудь вторую часть. Адам. Там нет Авадезары, нет идолопоклонства. Там серьезная, серьезная духовная сила нам нам противостоит. Еще я спросил, как будет вот сегодня с наплывом русских в Израиле? И даже не только русских, но и евреев, а просто русских людей, которые приехали сюда. Я сказал Рав Исаак, ну, может быть, это, так сказать, это вот входит в понятие Сава. И в конце концов, вроде эти люди, так сказать, приобщаться к нашему еврейству. Дорога Гиюра или дорога семи заповедей на Виноха никому не закрыта. У меня когда-то был такой диалог на нашем доблестном телевидении с министром абсорбции нашего правительства, бывшим министром абсорбции, которая сказала, она хочет привезти из России сюда 9 миллионов людей, которые интересуются своими корнями. Ну, корнями интересуются, пусть они приедут сюда. Я тогда говорил на этом телевидении, и повторю еще раз в открытом эфире сегодня, это у нас нет проблемы. Не еврей может жить на земле Израиля, но, как и все мы, по законам Торы. Потому что есть такое понятие гертошав. Человек, живущий не еврей, живущий по земле, на земле Израиля. Только земля называется земля Израиля. Израиль – это Яков. Значит, здесь мы должны жить по законам Израиля и Якова. Как по-другому? Гертушав – это такое понятие. Наше телевидение, добрый, так хорошо понимало вообще, о чем я говорю. Когда они печатают это видео, потом печатают, так сказать, текст того, о чем говорилось. Они напечатают там что-то такое слово. И вот он сказал еще, что есть такое понятие гешеф. То есть у них как бы путаются, да? Гертушав и гешеф, они понимают, о чем вообще идет речь. Так еще раз, да, наше возвращение на эту землю обусловлено тем, что мы должны как-то понять, кто мы и куда мы возвращаемся. Потому что не просто земля – это такое графическое понятие земля Израиля. Это же написано Тора нашей Эрец Исроэль. Возвращаемся в Тору. Тора нашей Эрец Исроэль. Говорит Гмара, человек, который живет, я имею в виду, даже очень далеко, не в Бруклине. Но он живет по Торе, ему постилают под ноги полоски на земле Израиля. А может быть, наоборот, человек приехал сюда, и он еще как был, так и остался. Уж в мере где, откуда он приехал. А может, человек жить это очень далеко, в Хабаровске. Но он живет на самом деле на земле Израиля, потому что он соблюдает законы Израиля, законы Якова. Когда Яков просыпается от этого сна, он говорит... Он боится чего-то. Спрашивают мудрецы, а почему он боится? Гмара спрашивает, чего он боится на самом деле? Ему же сказал Всевышний, я с тобой, сказал Всевышний. Чего он боится? Чего это он боится? Да-да, обещание Всевышнего было дано. Обещание понятно. Он боится, что какие-нибудь грехи отменят или преуменьшат обещание Всевышнего. Этого он боится. Где-то 4 года тому назад, когда на нас летели ракеты, одного хамасника спросили, а вы что, говорит, почему вы так не попадаете никуда? Он сказал, ну, Бог отводит их ракеты, так он сказал. Бог отводит их ракеты в воздухе. Спросили его хамасника, а вы что, сумасшедшие, вы что, с Богом воюете? Он сказал, нет, мы не сумасшедшие. Мы ждем, когда они сделают столько грехов, чтобы Бог от них отвернулся. Этого боится Яков, говорит Гмара. Боится, что его грехи могут затемнить обещание Всевышнего. Возвращение это, которое обещано нам, это возвращение зависит во многом от нас. Какими мы вернемся и как мы вернемся. Мы в Кислеве закладываем такие краеугольные камни нашего возвращения. Есть такое понятие авнейдерах, камни дороги. Могут быть камни на дороге, могут быть препятствием. А можно из них сложить такую лестницу, сулам яков, и подниматься по ней. Как ты эти камни будешь использовать? Интересно, начинается наша глава, когда мы открываем главу Толдот. Это первая глава месяца Кислев. Написано здесь: «Ве эло Толдот Ицхак, Бен Авраам, Авраам улид это Исхак. Почему такой, зачем такой порядок, спрашивают мудрецы, почему это так? Говорит Мидраш, что Всевышний предложил Аврааму на выбор. Всевышний видел, что мы тельца сделаем, видел, что мы будем вести себя не совсем прилично и нехорошо. Он сказал, ты выбирай. Твои сыновья хотят уйти в Галут или в Гиеном. Авраам сказал, лучше Галут, чем Гиеном. Лучше Галут. Так что наши неприятности, переживаемые в Галуте, конечно, это неприятные вещи, это лучше, чем Гиеном. В Гиеноме, пишет Рамбан, в вратах воздаяния, там такой огонек горит, такой, который в 60 раз больше огня, который в этом мире. В общем, там не холодно, там как-то не очень приятно. Авраам выбрал Галут. Выбрал Галут. Поэтому здесь сказано, Авраам, улид это Исхак, Авраам родил Исхака, а у Исхака родятся Яков и Исав. И последний этот Исав, наидомский галут, он и будет самым длительным галутом, то, что Яков видит на своей лестнице. Еще интересный вопрос. Ривка Имейну, наша праматерь Ривка, спрашивает, почему я, зачем я, почему я попала в эту историю, когда она понимает, что внутри ее беременности что-то происходит, что-то неладное происходит. А проходит мимо идолопоклонников, туда тянется какой-то один ребенок. Проходит мимо какого-то святого места, туда тянется второй ребенок. Что? Она говорит, почему я? Анохи, лама они. Почему я в этом должна быть? Что она спрашивает? Она говорит так, а я поняла, она говорит, что там какой-то, видимо, один ребенок, наверное, он не самый кошерный этот ребенок. Так почему? Пусть мы скажем, как у Авраама. Ишмаил родился не от Сары. Пусть этот ребенок не совсем кошерный, родится от кого-нибудь другого. Говорит, и пророк, у тебя, от тебя произойдут два народа, от тебя. Говорят наши мудрецы, это значит, что в Исаве тоже есть какая-то частица к души, какая-то кусок души, тоже есть. Тоже есть. Говорит Раши, когда написано, он приводит в Мару Авода Зара, написано, что два народа, говорит Раши, как бы две гордости внутри тебя живут. Два человека, которыми ты сможешь гордиться. Кто это? Это Раби и император Антонинус. Раби Иуда Анаси дружил с императором римским Антонинусом. Это была хорошая дружба, и евреи были в хорошем положении в этот момент. Значит, император Антонинус тоже нес какую-то частицу к душе, что-то было в нем такое. Мы знаем, что случилось с Исавом. Исав, говорит Мара, это Исроэль Шахата. Это Исроэль Мумр. Исроэль, который согрешил. В этом его проблема. Ну, а что же мы? А мы выросли в Исавной стране. В стране и дома выросли. Там было много хорошего, много полезного. Замечательное образование мы там получали в университетах, прекрасное образование. Только не забыть, что европейское образование младше еврейского на 3760 лет. Когда в Европе вроде одичалые варвары, еще ничего нету. У нас уже почти 4000 лет от сотворения мира идет. Мы старше этого мира на 4000 лет. А то, что в каждом человеке есть, конечно, какая-то искра святости, понятно, что есть. Замечательно это увидеть. Очень страшно, когда эта искра святости пропадает. Когда Яков борется с ангелом-покровителем Исава и спрашивает его имя, как твое имя? Что отвечает ему ангел? Суть ответа заключается в том, что говорит ангел Таровит, смесь добра и зла, это и есть мое имя, это и есть суть меня. Это и есть суть Исава. Нам хорошо об этом помнить, если мы хотим на самом деле вернуться в Тору, в нашу землю. То есть еще раз, да, европейское образование, которое мы получили, оно младше нашего на 4000 лет. То есть мы, учась там, в той стране, получали прекрасное образование, мы строили дом с крыши. Если строится дом с крыши, крыша может рано или поздно поехать. Во всех смыслах этого слова. Как-то ехал посередине в центре Иерусалима, искал какую-то, мне кажется, я искал, не помню, какой-то магазин, какую-то поликлинику, не помню, что. Открывая окошко, ко мне подбегает такой писатый такой человек, такой иерусалимский, говорит мне: «Из Ишива там Эхапес, какую ты Ишиву ищешь, я тебе покажу». А что еще можно искать в Иерусалиме? Понятно, что Ишива. Ишива – это высшее учебное заведение, старше всех наших университетов вместе взятых. Хорошо понять, что же мы приобрели. Нам Эсав продал первородство. Что же мы приобрели? Что мы взяли? Какие краеугольные камни мы приобрели, взяв себе это первородство? Интересный вопрос спрашивают. Есть такой закон в Торе. Нельзя продать вещь, которой еще нет в мире. Как потом продал первородство? Как можно первородство продать? Как можно его купить? Нет приобретения, как бы, нет киньяна. Как это может быть? Поэтому, что мудрецы, смотри. Недаром в начале творения написано, помните? И был вечер, и было утро. Йома-шиши, шестой день. Там есть артикль «гей». Какой-то определенный йом-шиши, тот самый йом-шиши, в который мы будем получать Тору. Пока мир через нас не получил Тору, он весь завис, говорят наши мудрецы. Он как бы еще не произошел, он не осуществлен. Поэтому в нем могло быть такое, можно было купить, приобрести вещь, явление, которое еще нет в мире. Так мы приобрели первородство. Так что мы на самом деле приобрели? Мы приобрели невозможность, к счастью, уйти от своего еврейства. Мараз Аилин говорит, Исроэль, даже согрешив, остается Исроэлем. Остается Исроэлем. Мараз Шаббат говорит, Исроэль – это маминим бней маминим. Маминим – не просто верующие. Мы с вами говорили как-то уже об этом. Эмуна – это я что-то знаю и абсолютно уверен в своем знании. Это знающие потомки знающих. Шабуру сообщает интересную вещь, когда говорят «кадиш», нужно, чтобы было 10 человек. Есть интересная подробность в Аллахе. Даже если не все отвечают на «Амен», на «кадиш». Даже если один спит, например, или молится в этот момент. Даже если один из них как бы не умеет еще ответить «Амен» на «кадиш», он все равно участвует в этом мероприятии. Почему? Есть какая-то душа, какая-то особенная сила 10 евреев, которые собрались вместе. Она есть. Она существует, эта сила. Там потом Гамалаха начинает обсуждать, а если спит, годится это, не годится это, что он спит. Но сама идея сама по себе. Даже если среди 10, не все. Почему? Потому что какая-то есть душа в сыновьях Израиля. Мы когда-то были давно еще в Киеве. Там есть такое место в центре Киева, арка такая, такой гайд-парк такой. Такой гайд-парк, где приходят люди, там, что хотят, говорят, что хотят, произносят. Так было тогда. Пришли какие-то три человека, парень и две девушки. Встали, а мы сидим в автобусе. Мы их не, то есть мы видим, но их не слышим. Такие автобусы очень большие, толстые стекла, мы их слышать не можем. Подняли руки к небу, что-то такое говорят, что-то кричат, обращаясь к небу. Мы вышли, познакомились. Кто такие? Протестанты, киевские протестанты. 600 человек в Киеве, они сказали. Ну, а что вы делали? У нас есть такая молитва согласия. Когда три человека что-то о чем-то просят, небеса, то это может сбыться. А вы кто? А мы евреи. А, говорит, евреи, у вас такая есть вещь миньян, мы знаем. Это особенная вещь миньян. Это особенное явление такое. Мы вам очень, очень завидуем. Еще был интересный разговор, интересный вопрос. Простите, скажите, а вот как вы живете? Вот, например, у вас кто-то разбил там стекло, да? Как вы решаете, кому платить за это разбитое стекло? Говорит, идем к пастору. Ну, а пастор как решает? Я говорю, ну, по совести. По совести решает пастор. Ну, хороший ответ, правда. Ну, потому что, ну, да. Но если пастор бессовестный, например, то что делать? Мы говорим, у нас не так, у нас есть книги, книги, вопросы, 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 ответы, ответы, ответы. У нас есть система обучения, которая идет. Наверняка у них тоже есть что-то такое, но как-то они сказали, а вот у нас как бы вот так вот, у нас по совести, все, больше ничего. Есть, скажем, в Иерусалиме такой человек, Рав Штейнберг, большой, большой посох, Рав посох, человек, который дает такие логические решения. Когда ему задают какой-то вопрос, он никогда не отвечает без книги, очень интересно, никогда. Он знает всю Тору вдоль и поперек, наизусть, от начала до конца, и с конца до начала. Он говорит, дай посмотрим, где это написано, как это написано. Идем посмотрим. Открывай точно это место, где это написано. Никогда не отвечает без книги. Так у нас устроено это, устроено наш закон. Это тоже краеугольный камень, который мы получили от наших праотцов. То, что Яков спит там, как наши мудрецы, смотри, когда человек спит, наполнившись Торой перед этим, он во сне продолжает тоже учиться. Если он наполнен какой-то чепухой, ему снится чепуха. Ну, как это известная вещь, что сон – продолжение дневного бодрствования. Но здесь я тоже спросить, мы у нас сон как учеба, или у нас учеба как сон? Это тоже краеугольный камень, который мы должны как-то осмыслить, построить и вложить его в наше здание. Наши недельные главы сообщают нам, недельные главы Кислева сообщают нам о Лее, которая как бы она впервые была благодарна Богу. Там спрашивают все мудрецы, спрашивают, что, она была первой, кто благодарил Бога? И до нее были люди, которые благодарны были Богу. Я видел такой ответ, говорят, смотри, в чем была особенность Леи? Она сказала спасибо за то, что кажется обычным, естественным, природным порядком вещей. Так вот, как бы, так естественно, природно это. Она за это тоже сказала спасибо. Тут я не могу удержаться и не прочитать вам стихи. Вы знаете, я не равнодушен к хорошей поэзии. Прочитать стихи моего друга, Рава Цви Патласа. Он большой Талмид Хахам, большой раввин. Кроме того, не все знают, он прекрасный поэт. Как мы говорим, наш харидимный Мандельштам. Пишет прекрасные стихи. Я вам прочитаю просто это вот так к слову клей, к этой идее, что благодарить нужно за все, что с тобой было. У Рава Цви Патласа есть такие замечательные стихи. Даже за то, да, а не только за это. За все, да. Даже за сжеванные брикеты печенья, привет. В плацкартном вагоне на верхней полке. Скорого Одесса, Москва. Да. Сколько лет ты терпишь меня? Пришло время сказать мое да за все. И прежде всего за то, что ты всегда за меня. А я только сейчас и только на час. Но все-таки да, а не нет. Сколько лет, сколько осколков, острых сюжетов, сколько скошенных каблуков и штиблет в моем беспросветном нет. А сейчас да, за все, за завтра, сегодня, вчера, да. Даже за стужу, за заморозки моего незнания, даже за ту занозу, за облетевший нарцисс, за мимозу, которую продавали на перекрестках на вес. Раньше все было с ними, а сейчас без. Даже за то, да. А не только за это, за все песни, которые так и не спел, за визу, за выезд, за пропущенный вызов оттуда, за все осени и метели, за все осыпи дней, что так пролетели, за жизнь, дожди и веселье, мой запоздалый ответ – да, а не нет. Конечно, он сам читает лучше, чем я, потому что как читает поэты свои стихи. Ну, я попробовал передать это настроение, это состояние. Этого состояния, да, Леи, которая была благодарна за все. Еще интересные вещи приходят к нам в этой, еще такие краеугольные камни находим в наших недельных главах. Маленькие стаканчики, с которыми вернулся Яков Авин. Что это такое? Говорит Таз, он говорит, это Ханука, это прообраз будущей Хануки. Прообраз будущей Хануки. Маленькие кувшинчики, обещано было все Якову Авину, я тебе дам твоим потомкам такой праздник, где будут такие маленькие кувшинчики с маслом, за то, что ты вернулся за этими кувшинчиками с маслом. Правда, евреев иногда, как всегда это бывает, спорит. Клеокер говорит, что зря он вернулся, был человек богатый, может он не возвращаться, но общее мнение, да, что он вернулся, это был такой правильный поступок. И эти маленькие стаканчики потом отзовутся ханукальными свечами. Еще интересная вещь, говорит Таз, масло сгорело не все. Не все горело, сгорело в первый день. Оно сгорело не все. Там осталось немножко. Почему это важно? Есть такой принцип: не падает браха на пустой стол. Не падает браха на пустоту, там ничего нет. Если мы хотим, чтобы он нас вернул в эту землю, в нашу Тору, надо хоть немножко, капельку масла, чтобы была у нас, тогда он даст нам браху. Не падает браха на пустой стол. И тогда в первый день тоже было чудо, потому что в первый день не сгорело все масло. Мы видим, что Яаков Авину встречает Малахим, встречает ангелов. Что это? Чьи это ангелы? Чьи они? Как наши мудрецы, кроме того, что были ангелы, сопровождавшие его в Израиле, за пределами земли Израиля, кроме этого были ангелы, созданные его поступками. Мы создаем поступками, нашими создаем ангелов, Малахим. Каждая мицва создает Малаха. Почему мы говорим Талмуд, Тулак, Кенегед, Кулям, изучение Торы напротив всего, говорит Вильнский Гаон, потому что когда мы учим Тору, каждое слово – это отдельный Малах, это отдельный ангел, это отдельная мицва. Ну, посчитайте, сколько у нас идет урок, час, сколько можно за это время создать Малахим, сколько слов Торы мы в этот час произносим и говорим. Еще один краеугольный камень, который мы видим в истории с Яаковом Авину, он написано, говорят наши мудрецы, когда он говорит наши гмара, когда он пришел, Шхем установил три вещи. Он установил монету, микву и шваким, базар. Он установил такую, что значит монету, круглую монету. Раньше рассчитывалось такими кусками какого-то серебра или золота. Он установил круглую монету. В чем идея? Будь абсолютно честен. В денежных делах особенно. Это всегда бросается в глаза. Тем более у человека религиозного. Если ты где-то что-то не так сделал, это бросается в глаза мгновенно. Будь честен, как Яаков Авину. Безупречен. Круглая монета такая. Миква, говорят наши мудрецы, говорят, что это не просто были басы, это были миквы. Он установил уже, эти законы знали уже, семья Яаков знала законы семейной чистоты, законы миквы, законы Тары. Базары, да. Шваки, где можно было продавать и покупать продукты. Снова эта идея. Будь экономически честен. Это очень важно. Еще какие камни мы видим. Говорит Сефер Ецира, из трех камней можно построить шесть домов. То есть комбинаторика. Трех это шесть домов. Когда Йосиф докладывает папе, сообщает, что что-то не дом братья кушают, он не знал на самом деле. Когда наши мудрецы, они создали этого бычка буквами Сефер Ецира. А к ним уже, к этому бычку, не относились никакие законы. Ни Бнейнох, ни сыновей Израиля. Если они Бнейнох, им нельзя было кушать от живого. Если они сыновей Израиля, нельзя было кушать без шхиты. А этот бычок был создан на самом деле буквами Сефер Ецира. Из трех камней можно построить шесть домов. Камнями очень часто называет Тора драгоценные души людей. Драгоценные души всех людей. Гмара Иерушалми говорит, спасший одну душу, спасает целый мир. Душа любого человека – это драгоценный камень. Если только его не расколоть, не опустить в грязь, не потерять его, это драгоценный камень. Мы видим еще один драгоценный камень, который нам дарит эти недельные главы Кислева. История с Юсефом. Кроме таких сложных объяснений, что там произошло, братья Юсеф, говорят, что мудрецы, это такая линия истории нам подарена. Такая выложенная дорога, выложенная камнями дорога истории. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. Будет две линии в истории. Два потока будет. Будет Машиах бен Йосеф, который не обязательно один человек, один праведник за другим будет приходить. Как бы, цепочка праведников в поколениях. Кто-то говорит, что Рафицик Зильбер был из тех, либо из этой цепочки поколений. А потом должен прийти Машиах бен Давид. И поэтому они не понимают друг друга. Братья не понимают Йосефа. Йосеф – это линия Машиах бен Йосеф. Недаром же, когда написано, море отступило, говорят наши гмара, перед тем, кто отступил. Иосиф отступил от запрещенной ему женщины, и перед ним отступило море. Руки, которые не обвились вокруг шеи запрещенной ему женщины, говорит гмара, эти руки получили украшение перстень Паро. Он получил цепь Паро на свое тело, потому что не дал телу и душе своей согрешить. Его ноги, убежавшие от греха, получили право подниматься на колесницу, ему все кричали «Аврех! Аврех!». Аврех в сегодняшнем языке мы знаем. Аф – это отец, рах – это мягкий, мягкий, мягкий годами, но мудрый, как отец, молодой мудрец. Это тоже краеугольный камень, который мы хотим себе как бы, да, вложить на основание нашего здания. Мы хотим быть молодыми мудрецами, чтобы было таких, много таких молодых мудрецов, которые учат и соблюдают Тору. Описано в псалмах: камень, который отвергли строители, стал главой угла. Какой знаменитый пасук, мы его в Алеле произносим. Что это такое? Мидраш говорит, одно объяснение, это Авраам, который уговаривал его своего поколения, говорит, ребята, не верьте строителям Вавилонской башни. Нельзя из этого мира выталкивать Всевышнего. Нельзя, говорит, уходи отсюда. Они же собирались там построить такую статую на вершине башни, которая мечом замахивалась бы на небеса. Спрашивают мудрецы, если ты думаешь, что он есть, кому ты машешь мечом? Если ты думаешь, что его нет, кому тем более ты машешь мечом? Авраам уговаривал их не делать этого, уговаривал не строить эту вавилонскую идеологию, которая основывалась как бы, тоже нам знакомая такая ошибка, основывалась, сказали передовые ученые в эпохе Вавилонской башни, не рассказывайте нам сказки про наказание, награду, ничего этого нету. Просто есть такое вот движение в небесах, такой катаклизм природный. Был потоп, надо подпереть небеса, и все, и больше потопа не будет. Это тоже нам знакомый сегодняшний такой камень, который рассыпается на части, потому что мы привыкли думать, наука все знает, наука все объяснит. Врам говорит, ребята, не-не-не, есть более, что-то какое-то более высокое знание, чем наука. Это Врам. Камень, который отвергли, он стал потом главой, родоначальником богоизбранного народа. Второе самое известное объяснение, что это царь Давид, которого помазал на царство Шмуэль, неожиданно для всех. И это царь Давид, который придет потом Машиах. Мы видим с вами, что краеугольные камни, которые нам дарит недельные главы Кислева. Из них на самом деле можем построить большое здание, только если мы это захотим этим строительством заняться. Мы будем понимать, что мы делаем. Интересно, когда Ривка была беременна с моими детьми, написано, что Яков там рвался наружу, когда проходили мимо Бет-Кнеста, там место, где молились Богу. Спрашивают мудрецы, а чего он? Он там учит Тору от ангела, от Малаха учит, у мамы в животике. Малах, ангел учит во всей Торе. Что ему еще не хватает? Ему не хватало, говорят наши мудрецы, ему не хватало амаль, вкалывать. Вкалывать над Торой. Учить Тору. Работать над этим. Амаль – это такое слово, вкалывать над Торой. Это он хотел. К этому он рвался. Это такая молитва, которую мы говорим после учебы. Мы говорим, они бегут, и мы бежим. Они бегут в пустоту, мы бежим к жизни Олам Аба. Они вкалывают, и мы вкалываем. Они вкалывают и не получают награды, мы вкалываем и да, получаем награду. Спрашивает Гемара, подожди. Как не получают награду? Портной сшил костюм, за это что-то платит, понятно, что получает награду. Как же видишь, что он не получает награду? Правильно, правильно, правильно. Он получает награду за что? За результат. За процесс ему никто не платит. Мы же, когда учим Тору, так обещано Всевышним, вы получаете награду за сам процесс, вы получаете награду, в которой вы, ваша работа над Торой. Еще один краеугольный камень. Мы говорим, что в нашем деле нет мелочей. В нашем деле, которым мы занимаемся, в нашей Торе, нет мелочей. Здесь все важно, все существенно в нашей Торе. Почему, спрашивают, когда говорят про Авраама Вину, что он заслужил мое благоволение, говорит Всевышний, потому что он соблюдал мои законы. И там называется, даже Ируфтов Шелим он соблюдал.
спрашивают на это вопрос, а почему именно Руфтер Шлиль выбрал для такого примера? Почему именно он? Отвечает, смотри, есть одна особенность в наших праздниках, которые по отношению к Шаббату имеют какую-то большую такую высоту духовную, чем сами праздники. Какая-то большая духовная высота. Шаббат установлен Всевышним. Шаббат. Шесть дней творения, седьмой шаббат. Праздники устанавливает Бейдин. То есть мы устанавливаем праздники, мы здесь устанавливаем праздники в этом мире. Поэтому сказано, даже Руфтов Шелин соблюдал Авраама Вину, даже такая вещь, которая будет приходить от нас сюда, в этом мире, и будет Бейдин соглашаться небесно с нашим решением, это соблюдал Авраама Вину. То, что в нашем деле нет мелочей, мы это знаем из многих наших, как бы, так сказать, событий, которые совсем сами, многие такие события были. Когда-то у нас училась одна студентка, я помню, что их группа забыла сделать Руфтов Шелин, я ей позвонил где-то в 2 часа ночи, что было делать. Сказал, вставай, дорогая, она была такая староста группы, как бы, да, за что отвечала, надо делать Руфтов Шелин. Она сказала, чтобы вы были здоровы. Я говорю, тебе того же желаю, но делать нечего, надо делать Руфтов Шелин. Вот она сейчас слышит, может, она отзовется, эта студентка, если она слышит нас сейчас. Вот, что про что потом получилось. Замечательная теперь семья, молодая женщина, кошерная жена, кошерная мама, кошерная семья. Кто знает, может, тот самый Руфтов Шелин, который она сделала там, в 2 часа ночи, потому что уже некому было делать, а нужно было сделать перед началом шаббата и праздника. Так что в нашем деле, понятно, что в нашем деле нет мелочей и не может быть. И не может быть мелочей в том, что мы делаем. Интересно, я говорил перед этим уроком своим с одним молодым аврехом, с одним молодым мудрецом. Он мне показал, когда я ему рассказал эту идею, вот просто эта идея с камнями, да, он мне сказал, вы знаете, показал мне, а вот у меня есть такой вот, у меня есть такой маленький камушек, сейчас покажу, если его видно, вот такой. Сказал мне молодой еврей, вот иди такой камушек у меня дома лежит. В нем написано, тот, кто хочет сдвинуть горы, начинает сдвигать маленькие камушки. Так они держатся дома, и так на это смотрят, и как-то вот такая идея. Тот, кто хочет сдвинуть большие горы, должен начать с маленького камушка. Маленькие камушки складываются в большую гору. Поэтому, когда наступит тот самый, так сказать, светлый миг, когда придет Машиах, и все откроются все истины, говорят, что злодеи будут плакать от отчаяния. Почему? Потому что Есарара, которые они не могли переступить, покажется такой волосинкой, они не могли через него переступить, не могли ничего сделать, не было силы воли. А праведникам написано, увидится Есара, когда огромная гора, которую они смогли преодолеть. Смогли построить настоящую гору напротив этой горы. Вот такая каменная эстафета. Хочешь построить большие горы, начинай сдвигать маленькие камушки. Спасибо за внимание, за компанию. Какие-то были вопросы, кажется, кто-то там поднимал руку по ходу нашего разговора.
Да, поднимала руку, это следующий наш лектор. Вот я вижу, Геннадий хочет задать вопрос. Мы включаем микрофон. Да. Геннадий, вы можете задать ваш вопрос.
Слышно?
Да, слышно, слышно.
Скажите, пожалуйста, подробнее про Герим Тошавим и могут ли Бней Ноах стать Герим Тошавим и что для этого нужно?
Ну да, конечно, Гер Тошав – это человек, который живет в земле Израиля и принимает на себя некоторые обязательства по отношению к Торе. И вполне, так сказать, реальная вещь. Семь заповедей сыновей Ноаха – это семь заповедей, принимает на себя не еврей. Значит, не еврей, любой человек в мире должен понимать, что мир не из газовой туманности, человек не от обезьяны. Это как бы просто до этого задания добраться. Во-вторых, не думаю, что есть какая-то другая сила в мире, которая миром управляет. В-третьих, значит, не убивать, не красть, не прелюбодействовать. То есть семья, муж и жена должны быть преданы друг другу. Это как бы сегодня приходится такие вещи напоминать, как приходится напоминать сегодня, что вообще мужем и женой могут быть только мужчина и женщина, а не какие-то, так сказать, такие другие еще варианты. Значит, один Бог, да, не думаешь, что есть какая-то другая сила, не убивает, не красть, не прелюбодействовать, не кушает от живого мяса. То есть сегодня, скажем, электрошок, который во всех странах принят немножко, там есть проблема, потому что непонятно, животное умерло или нет. Поэтому многие неевреи сегодня, скажем, покупают просто еврейское кошерное мясо, там точно уже нету. Потому что считай, это самый безболезненный способ убийства животного, самый безболезненный, там не успевает адреналин выброситься в кровь. И седьмая заповедь – создать судебную систему, которая этого поддерживала, эту систему. Есть, был такой один из моих учителей, Рав Йоэль Шварц, он об этом много писал, он создал книгу, такой книга «Шулхан Арух. Законы Бней Ноха, законы Ноя для евреев всего мира». Эту книгу можно найти, она есть сегодня на русском языке, эта книга. Вот ее можно найти, она есть по-английски, она есть на иврите. И я вам скажу, что вот, скажем, мы начали с такого трагического, помните, эпизода, что погиб мальчик в страшном теракте. Понятно, что должны каждый делать свое, так сказать, дело. Понятно, что есть какие-то земные усилия. Земные усилия мы тоже учим из этих недельных глав, потому что когда там Исхак дает браху Якову и Исаву, знаменитое есть место, когда там написано «Коль Яков», «Голос Якова и руки Исава». «Голос Якова», там два раза написано «Коль». Один раз с «Вава», другой раз без «Вава». Без «Вава» – это «Кель», это легкий. Существует великий, так сказать, комментарий Вильнского Гаона, он говорит: «Голос Якова, когда он сильно ослабевает руки Исава». Приходит брат Вильнского Гаона, Раби Авраам, и говорит: смотрите, вот интересная вещь. Что больше всего боится Яков? Он боится, что папа заметит что-то не так. Что-то не так там. И будет скандал, будет буря. Говорит Раби Авраам, брат Вильнского Гаона: смотрите, а вот же этот момент. Папа видит руки одного сына, а голос другого. Что это такое? Должна быть буря, он говорит. Нету бури. Почему, говорит Раби Авраам, брат Вильнского Гаона говорит, что он говорит? Это и есть первая браха. Это идеальное состояние еврея. Должны быть руки Исава и голос Якова. Понятно, что кроме земных усилий существуют еще усилия, так сказать, неземные. Понятно. Нужно молиться, учиться, соблюдать Тору. Это понятно. И вот, скажем, я вспомнил, почему я говорю Раби Авраам Йоэль Шварца. У него есть эта книга «Семь заповедей сыновей Ноха» переведена на все языки, в том числе на арабский. Мы знаем случаи, случаи – это не сказка, это реальные случаи, когда террористы, прочитав эту книгу, отказались сделать террористические акты. Прочитав книгу Рава Йоэля Шварца «Семь заповедей сыновей Ноха для народов мира». Поэтому понятно, что в наших руках большая сила, которую мы можем, большие камни, с которыми мы можем построить храм для всего мира, для всего человечества.